организацию несанкционированного пикета имел административную судимость.
Маузер был таким политизованным гуртом. Сейчас я пишу тексты на иншие темы, больше экзистенциальные такие не едут. А тогда меня это цікавило с нотки. Из нотки новость сейчас просто не цікавить. Когда зацікавится, снова начну писать снова про это.
А чему не цікавишь? Что изменилось? Чи ты изменился?
Ну, напевно, может быть, нема таких значных политических подій у Беларуси.
Можно себе увидеть, что гурт Маузер, чи ты персонально знову з'явишся на неких барикадах?
Коли з'явятся барикади, то безумовно з'явлюся. І я.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи» про одного зі створальників гурту «Товариш Маузер» Яна Маузера розказував Сєвєрін Квятковський. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Былий кандидат у президенти Олександр Казулін вертається у Віцебську колонію після поховання жінки Ірини. Він заявив, що дарував Олександру Лукашенку і відмовляється від усіх ультиматумів до уладів, а так само лічить можливими перемови з президентом Білорусі. У суді Советського району Менску почали розглядати адміністраційні справи супроць активістів партії БНФ Юлії Сівкової і Євгена Пятліцького. Їх обвинувачують у закликах до уділу несанкціонованої акції. Былий студент Гомельського державного університету Змітер Железніченка дагэтуль не прийняв присяги. Больш за місяць ён служить у Жлобінській чыгуначнай військовой частцы. Керівник Беларусі сёння жорстка раскритикаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Александр Лукашенко не задаволены ні темпамі, ні якасцю, ні коштамі будаўніцтва ў Беларусі. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Працяг размовы з гісторыкам Олегам Трусавым пра лёс тэрыторыяў этнічнай Беларусі. Сёння пра сіверскія землі. Перадачу вядзе аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Старадуб, цяпер ціхое, заросшае садамі места, меў, знаходзячыся на самым краі Беларусі, вельмі бурную гісторыю. Гандлюе збожжам і пянькою. Насяленне каля 12 тысяч. Ад станцыі Унеча да Старадубу праведзена вузкакалейная чыгунка. Бранск. Вельмі старое гэтае месца было ў даўнейшыя часы, 14-15 век, апорою беларуска-літоўскай дзяржавы на ўсходзе. Ад сівое старасветчыны засталося ў ім крыху памятак, сярод якіх асабліва вызначаецца Свенскі манастыр, што стаіць ля места на высокай гары, абкружанай ярамі. Аркадь Смоліч, геаграфія Беларусі, 1923 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Олегам Трусавым. Спадар Олег, на подставе чаго у 1923 годзе, калі межы Беларусі былі зусім іншымі, Аркадь Смоліч цвердзіць, што Старадуб і Бранск – гэта беларускія гарады.
Ён меў на ўвазе вынікі перапісу 1897 года. Смоліч меў вельмі выключных папярэднікаў. Гэта і Донар Запольскі, і Карскі з яго мапамі расселення, і іншыя даследчыкі, якія дакладна ведалі, дзе мяжа Беларусі на ўсходзе.
Ёсць і больш старыя беларускія пісьмовыя крыніцы, і там гэтыя гарады называюцца сіверскімі, і там згадваецца Наўгарод-Сіверскае княства. Прычым тут беларусы?
Гэта земля была заселена сіверянамі. Сіверані – гэта старажытнае славянскае племя, суседзі нашых радзімічаў. У свой час яны заселілі раку Дзясну і яе прытокі. У 11 стагоддзі землі радзімічаў сіверяна, таксама часткова палян і вяцячаў, уваходзяць у новую дзяржаву Чарнігаўскае княства. Першым князем тут быў Мсціслаў Владзімірович 1024 года. У 11 стагоддзі склад княства ўваходзілі Гомель, Чачэрск, Рэчыца, прычым з 1160 года Гомель, тады яго называлі Гомій, стаў цэнтрам удзельнага княства. В сярэдзіне 12 стагоддзя чарнігаўскія князі нават валодалі Слуцкам, Клецкам і Рагачовым. Паўночныя землі Радзімічаў адышлі да Смаленскай дзяржавы.
Абранск.
Венское князство возникло после того, как монголо-татары разгромили Чернигов. Однако сам город Бранск, основанный еще в 985 году, спочатку он назывался Брынь, потом Дебранск, у летопись трапил первый раз по 1146 году. После того, как в 1239 году орды Батыя спляжили Чернигов, оцалелый черниговский князь Роман в 1246 году переносит в Бранск столицу с Чернигова. Неузабаве, в 1252 году повстала незалежная Бранская князь.
Чернигов. Сегодня это украинский город. Бранск. Российский город. Чому вы их называете белорусскими?
У сферу створения белорусского этноса северские земли трапили у 13-14 столетии. У конце 13-го столетия бранские князи одночасово имели и титул князей черниговских. У Бранску тогда находилась резиденция черниговских епископов. Але коли помеж 1285 и 97 годах яны перешли под уладу смоленских князев, поширился уплыв Великого князства Литовского. И в часы Альгерда, после 1365 года, Бранск кончатково займают войски Альгерда, князем становится его сын Дмитрий Альгердович, который потом загинул в битве на Ворскле в 1399 году.
Мы тут повинны нагадать, что Альгерд — это белорусский князь.
И именно Альгерд посунул межи державы за Бранск.
Когда возникает Стародубское князство?
После 1454 года, когда можайский князь Иван Андреевич утек с Москвы в Великое князство и отримал уводчину Стародуб и Гомель, и повстала эта вассальная структура у межах ВКЛ. Потом долучается Бранск, потом Чернигов и нарешті Хатимель. Узникло вельми важное опирище на усходе под патронатом великих князей литовских.
Але на певных этапах гэтые княствы зникают с истории Великого князства Литовское.
Ситуация изменилась на межи 15-16 стагоддзяў, калі почалася экспансия новой державы Великое князство Московского на Захад. После того, как московские войски захопили штурмом Бранск в 1500 году, стародубский князь Семен Можайский перебег на бок Ивана III, присягнул ему и заховал автономию у складе уже Великого князства Московского до 1518 года. После смерти опошнего стародубского князя, его сына Василя, этими землями непосредственно заволодал Василь III Московский. Таким чином, разом с Бранском, Стародубом, Черниговым, у склад Москвы и трапив Гомель.
Великие князі, вогулі магнатэры, беларуская, мела гонар. И просто так свои земли не отдавала. Як ішло змагання за гэтые земли?
Гэта змагання доўжылася некалькі стагоддзяў з пераменным поспехам. Спачатку распачалася вялікая вайна, якую называюць рускіх крыніцах Стародубскай вайной. 1534-1537 год. Войсками Великое князство керовал гетман Юрий Радзівіл. Его войски в липне 1535 года штурмом взяли Гомель, а потом и Стародуб. Однако захопленный Стародуб утримать не удалось.
Что тычется Московии, то тут сдавалось б все просто и зразумело. А вот с Украиной питание мне подается больше складанное. Як северская земля опынулась в складе Украины?
Под час войны с Московией, у початку 17-го стагодзя, в 1618 году, войски Речи Посполитой вернули Стародуб, Почеп, Трубчевск, Новгород Северский и Чернигов. Але Брянск и Путивль засталіся у России. И гэтыя земли были помеж Великим князством и короной поделены наполам. В складе одновленного смоленского воеводства был створен Стародубский повет, який належав непосредственно ВКЛ, а вось Новгород Северский и Чернигов утворили Черниговское воеводство у складе короны, до якой тады належала вся Украина.
Як повела себе в этой ситуации мясцовая шляхта?
Мясцовая шляхта до 1648 года почувала себе вельми добра. Она там пановала, володала селянами, маёмостью. Але, як кажуть, свято скончилось в 1648 годе, коли на Украине сполыхнуло повстанне под керівництвом Богдана Хмельницкого. Его войски захопили Стародуб, однак мясцовая шляхта утекла на захад, отримала назву Эхзулянты, и навод у розных местах княства, ты в лику Вильни, сбиралася на соймики аж до опошнего раздела Речи Посполита. У гэтых мясцовостях была створена украинская администрация. Неузабаве почалася война с Россией. После 1667 года Северская земля, як складовая частка гетманской Украины, повайшла в склад России. Этничный склад насельниста поменялся, и белорусы застались на полночь, как раз вокруг Брянской Стародубы.
Як могли белорусы почувать себе белорусами, коли гэтые земли, коли 400 годов, нияк не уваходили у склад Беларуси?
Аутономия Украины проспаяла захованию белорусов, потому что гетманская Украина имела уласную уладу на этой территории, и она ніякой русификации не проводила.
Яны заховывали свядома некие белорусские традиции?
Шляхта стародубская почувала себе стародубской шляхтой до самых разделов Речи Посполитой, и этом гонорилась. Селяне ж почували себе селянами, размовляли на стародубском диалекте, до речи, еще у початку 20-го стагодия на этом диалекте стародубском навод верши писали. По водле перепису 1897 года белорусы жили у Сурерским, Мглинским, Стародубским и Черниговским поветах Черниговской губернии и складали 5% от усяго насельництва Черниговской губернии. В 1917 году эта губерния вошла в склад Украины, якая ввестила незалежность. В 1919 году большевики Млинский, Новозыбковский, Сурерский, Стародубский поветы забрали с Украины и включили в склад Гомельской губернии СФСР. И таким чином на мапе з'явилася Гомельская губерния в першиню.
У 20-м стагодзе ці были спробы вернуть гэтые территории, долучить их до БССР?
Першая спроба, это было выданне географии Смоліча, якая хоть была выдадена у Вільні, але за гроши большевицкого урада Беларуси. Менавіта гэты урад замовил Смолічу гэту географию. И не выпадково, бо захавалася мапа, надрукованная в газете «Звезда» в 27-м годе, где Стародубский повет был позначен как спречная территория. И махчима, каб не сталинские репрессии, Стародуб был зараз районным центром Гомельской области.
Плюсы и минусы такого лёсу гэтых этнічна-беларускіх земель.
Плюсов я, что я, кажучи, не бачу, потому что яны засталіся таким российским захолустьем. И то, что засталося, тым не менш заховывало белорусские корені. Приведу один приклад. Славутый белорусский реставратор Валера Слюнченко, який обновил Полоцкую Софию, народился в Стародубе и чудово размовлял по-белоруску. Так само вокруг Брянска застались белорусы с белорусским диалектом. Не упадково в сегодняшнем Брянском университете отродилась белорусская филология.
А что было б, коли б раптом, зараз, гэтые земли оказались у складе суверенной Республики Беларусь?
Я думаю, что резко повысился б их добробыт. Туды были проведены добрые дороги, чего нема по сегодняшний день. Громадяне гэтых территорий зразумели б, что их диалект – это не сапсованная российская мова, а нормальный диалект белорусчины. И я думаю, что разом с белорусами они про нее позднее опынулись в Евразвязи.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
Вы слухали чарговы выпуск перадачы «Белорусская Атлантида. Без барьеров». Перадачу падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і в інтэрнэце свабода.орг.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.